Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Светлый вечер сегодня с нами проводит актер, режиссер театра и кино Александр Назаров. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наше досье. Александр Назаров родился в 1966 году в Москве. Учился в Московском государственном педагогическом институте. Окончил высшее театральное училище имени Щукина. Служил в театре «Современник». Поставил спектакли в целом ряде московских театров, среди которых театр-студия под руководством Олега Табакова, РАМТ, театральная мастерская Георгия Тараторкина и другие. Снимает кино и сериалы, среди которых «Талисман любви», «Не родись красивой».
Надо заметить, что у вас очень такая пестрая биография, начиная от того, что вы поступали и проучились какое-то время в педагогическом институте московском имени Владимира Ильича Ленина на филфаке. Затем у вас отъезд в Ленинград, или он уже был Санкт-Петербургом, на актерский факультет
в Ленинград,
в ЛГИТМИК. Я так понимаю, что это 90-е годы, там начало 90-х.
Конец 80-х.
Конец 80-х,
самый
да.
Самый конец.
Возвращение из Ленинграда в Москву в театральное училище имени Щукина на курс Юрия Петровича Любимова.
Да.
Заход в театр «Современник».
Ну да.
И
да.
Все вернулось в итоге на круги своя, к педагогической деятельности в том числе.
Ну, она все время шла как-то педагогической деятельностью. Она не прекращалась. И она прекратилась последние 10 лет, это да, когда начал заниматься кино и телевидением. Просто времени перестало быть... перестал хватать.
А разве режиссер это не педагог отчасти?
Ну, это другое чуть-чуть. Нет, режиссер это просто тиран и деспот. Вот. А педагог это, то есть он еще как-то...
Он тиран и деспот, и при этом еще педагог.
Он еще кого-то любит, да. А вот режиссер уже не должен.
Он никого не любит?
Не должен, во всяком случае.
Ну, а если серьезно, если профессия, если режиссерское ремесло связано с такими сложностями, то как тогда справляться?
Вы знаете, ну, дело в том, что вот Товстоногов называл это добровольной диктатурой, да, то есть, что человек добровольно подчиняется тебе, вот твоей диктатуре.
Вот. Добровольное рабство.
Добровольное рабство. Да, добровольное рабство. Нет, что как-то называл там режиссура, добровольная диктатура. Ну, как-то вот добровольная диктатура вот, звучала формулировка.
Добровольная тирания, я бы
да,
сказал. Относительно Товстоногова Георгия Александровича.
Да? Да. Ну, вот, в общем, я думаю, что... Ну, сложный вопрос. Имеется в виду, что бывали случаи в моей карьере, не самые богатые, но бывали случаи, когда ты как бы любишь артиста, да, то, как правило, ничего не получалось. Вот любишь, там, идешь к нему навстречу, что-то пытаешь, потом в результате все делаешь. А как только ты ведешь себя как тиран настоящий, да, вот так, понись сюда, что ты сказал, кто сказал, уволить, в этот момент как-то все начинает, знаете, складываться, да, вот как-то складываться хорошо, как-то, в общем, идет. И...
Этим объясняется успех театра Маяковского во времена, когда его возглавлял Андрей Гончаров. Говорят, что там стены тряслись, и было слышно процесс репетиции на улице.
Вы знаете, я был свидетелем, там так получилось, что я был свидетелем этих репетиций. Да, действительно, Андрей Александрович кричал, вот скажем так, аккуратно. Вот. Но так как я никогда не работал в театре Маяковского, то я тут подтвердить это не могу. Но думаю, что, в общем, в принципе, у каждого человека, который занимается режиссурой, в какой-то момент рождается желание так крикнуть, да, и даже ударить кого-то очень хочется, да, себя сдерживаешь все время. Иногда не надо себя сдерживать, в смысле, бить не надо.
Вот так но вот, куча... да? Слушайте, я прям представляю, что творилось на съемочной площадке сериала «Не родись красивой», который, безусловно, очень успешным получился и интересным, любопытным. Угу. Как, что нужно было делать режиссеру, чтобы получился продукт? Вот представляю, что там было с Нелли Уваровой, например.
Но все-таки кино другая штука, чем театр.
Да, честно говоря, нет, я все равно понимаю, что на площадке, там, на телевизионной или на киноплощадке нужно шутить, нужно вести себя достаточно легко, и ни в коем случае... Все равно кино – это в большем смысле производство, во всяком случае, в том виде, в котором оно сейчас существует, когда ты должен дать там в день, особенно на телевидении, ты должен дать полезного материала там 20 минут, да, ну и чего ты хочешь сделать? Ну, снимай, и в этой ситуации, конечно, это производство, поэтому тут больше шутить нужно. У нас, я помню, на площадке были такие вещи, ну, которые, в общем, и я ввел. Я говорю, так, снимаем быстро, бессмысленно, беспощадно. Ну-ка, вот, то есть, иначе в какой-то момент просто невозможно было выполнить этот вот. Но что касается «Не родись красивой», то там при всем при этом и вся режиссерская команда наша, с которой мы работали, и вся актерская команда получилась так, что это были люди, которые были изначально родными и очень хорошо знакомыми. Так получилось, что времени от момента запуска до момента премьеры меньше 3 месяцев было. И на самом деле, для того, чтобы это вышло, там вариантов не было. Мы, по большому счету, скорее больше делали распределение, да, актерское, чем по ролям, чем нежели... То есть мы брали тех людей, которых я хорошо знал, там в основном были люди, либо люди, которых я хорошо знал, либо люди, которые у меня когда-то там так или иначе я им как-то преподавал, там, как Уварова, как Антипенко. Это все были люди, ну, то есть либо это... Ну, то есть были люди какого-то близкого
круга. То есть уже
взаимоотношения
в команде сложились, ну, и было понятно, кто,
конечно,
что делает,
да.
И вы друг друга конечно. Очень хорошо слышали.
Все-таки Уварова, и Антипенко – это все-таки театральные люди. Театральный
актер. Нелька тогда, да. Нет, ну, Нелька заканчивала в ГИК вот курс Тараторкина, на котором я тоже преподавал. Вот, поэтому все-таки... А потом она, да, потом она
в
была... Рамте,
в Рамте она, да?
В Рамте, да, всегда. Вот она была в Рамте сразу после института. Да, и это была ее первая такая большая роль в кино на телевидении. Ну, опять-таки, это... А с нее вообще все началось, когда показал мне Илюша Попернов, креативный продюсер проекта, он сказал, вот будем такое делать. Я сразу сказал, я говорю, слушай, ну, я знаю, кто будет играть главную роль. Я сказал, вот будет играть Уварова. А он ее знал, потому что он уже ходил на спектакль, который мы с ней выпустили, «Правила поведения в современном обществе» в Рамте. Вот. И он как-то говорил, ну, потом, по большому счету, мы как-то так, ну, мы ее, в конце концов, так и утвердили. И там было понятно, нет, наверное, кто-то мог сыграть лучше. Но вот конкретно в ситуации, когда я должен был быть главным режиссером, а кто-то должен был играть главную роль, то было понятно, что лучше Уварова, да, потому что она просто лучше поймет этого вот человека.
И объяснять не надо ничего.
Да. И причем при том, там был момент, конечно, определенный, в том числе тирании, потому что я, конечно, что мог позволить себе на Уварову. Ну, то есть я понимаю, что там даже иногда прибегали продюсеры. Я помню, прибежала Марковская Елена как-то однажды, услышав, как я ору, да, на Уварову. Она говорит, ну, как так? И, в общем, в принципе, ну, Уварова как-то спокойно к этому относился. Она знала, что, в общем, этот вот человек в очках, он как-то...
Он орёт.
Да, он орёт и может на неё наорать, если что-то не то. Вот. И как-то она спокойно относилась...
Ну, вот вообще один из сюжетов, да, ну, как бы мировой такой, скажем, драматургии, если можно так высказать. Ну, в общем, короче, есть исчерпывающее количество базовых тем в драматургии. Ну,
кто-то говорит, что их 12, кто-то говорит, что их 3, кто-то говорит, что их 2.
Ну,
две – это если
счету...
они сводятся к «Илиаде» и «Одиссее». Первый сюжет – это война, второй – путешествие.
Ну, и вот эта вот сказка о Золушке, да, вот, которая у нас называется современная «Не родись красивой». И, кстати, одна из ваших поклонниц написала на сайте, посвященном кино. Замечательные, в общем-то, слова, что типа выражаю огромную благодарность и восхищение создателю единственного качества куска российского мыла. То есть такое ощущение, что письмо на маловарню, в общем, отправлено.
О, да.
Ну, здесь, конечно...
А вы знаете, да, об этом отзыве?
Нет.
Здесь два таких момента. Во-первых, это комплимент, конечно, да, потому что рейтинги у сериала были фантастические, надо заметить.
Да.
И хорошо реклама там продавалась, а это главный показатель. С другой стороны, мыло. Тоже очень много споров ведется на эту тему. Качественное мыло, некачественное мыло. Вот как вы, собственно говоря, как, может быть, режиссер крупных, там, скажем, форм, да, театральных там, и там, киноформ, вот к этому мылу как вы подошли? Как к какому-то творческому проекту или, что многие не скрывают, просто элементарно зарабатывали деньги? В чем нет ничего, естественно, дурного?
Во-первых, здесь действительно, когда уходил из театра, в каком-то смысле уходил, когда пригласили на телевидение, здесь был момент, когда нищета надоела. Да, это правда. Да,
то есть, но театр тоже не Клондайк, надо заметить.
Нет, я театр не Клондайк, поэтому я уходил из нищеты, пытался вырваться. Вот. И надо сказать, что, в общем, в принципе, в каком-то смысле удалось. Да? Вот. Это тут... Это первое. Но второе, еще когда только-только пришел, когда Александр Завенович Акоп пригласил, и мы начали с ним о чем-то разговаривать, то там была хитрость определенная, которую я, кстати, транслировал, по-моему, один раз тоже в эфире «Радио Вера». Там была хитрость, она заключалась вот в чем. Ну, ты так смотришь вокруг и понимаешь, что, ну, что, ну... я очень люблю Шкловского. Так отец меня приучил к нему, к Виктору Борисовичу. Вот Виктор Борисович, он говорил хорошую вещь. Он говорил такую, у него есть фраза, что развитие искусства идет по пути канонизации низких жанров. Мне эта сентенция очень приглянулась. И он приводил примеры какие-то. Ну, вот был Брехт. А, вот было кабаре. Пришел Брехт и принес в театр низкий жанр. Да,
Зонги.
Да, кабаре. И вдруг возникло... Да, был Мольер. 40 лет ездил по провинции. Потом приехал в Париж. И кто создал комедию «Францесс»? Да? Мольер. Да, Мольер. Оказывается. Вот это вот канонизация низкого жанра. Значит, тот, кто канонизирует низкий жанр, тот и станет классиком. Самый низкий жанр сейчас, это сериал, да? Ну, так, господа, значит...
Это смотря о каком сериале идет речь. Есть, к примеру, настолько сериалы, собирающие рейтинги, и продолжение которых ждут, самые разные люди, начиная от школьников и заканчивая всякими профессорами, докторами наук.
Это уже сейчас. А смотрите, ведь вот когда 10 лет назад мы пришли, скажем так, в сериалы, подождите секундочку, это очень низкий жанр. Ничего не было не только на нашей территории, но и на территории мира, да, в мировом прокате. То есть вот...
Мексиканские были сериалы.
Это катастрофа. Подождите, это очень низкий жанр.
Да, минуточку. Да. Американские сериалы 60-х, 70-х годов, которые шли по 20-30 лет.
Мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о том, что это в любом случае в сознании интеллектуальной элиты это очень низкий жанр, согласитесь. Ну, что такое «Санта-Барбара»? Это катастрофа.
Да, да.
Что такое там Coronation Street, да, BBC 60-го года идет до сих пор. Ну, что это такое?
Володя, наверное, что-нибудь типа Перри Мейсона имеет в виду, да?
Ну, в том числе.
Ну, а что вы можете привести? Как, там,
вот здесь у нас?
Нет, ну, мы
у
знали...
У нас не было ничего.
Мы знали. Здрасте,
следствие ведут знатоки.
Нет, ну, Володь, это...
Это катастрофа с точки зрения интеллектуальной элиты, да, согласитесь? Да, это катастрофа.
А 17 мгновений весны? Это
вечный зов.
Согласен. Ну, согласитесь, да, ничто это никоим образом не ложится в один ряд там, с какими-то выдающимися явлениями. Да, безусловно, были в 90-е годы. В 90-е годы был «Твин Пикс» еще в конце 80-х, по-моему.
Кстати говоря, да.
Безусловно, в начале 80-х был мой любимый сериал Райнера Вернера Фассбиндера «Берлин Александерплац»,
да.
На котором я вдруг понял, что такое сериал еще в 92-м году, когда смотрел его в кинотеатре. Во всяком случае, что такое, что вот ты можешь вместе с героем начать, то есть герой становится частью твоей жизни, да, то есть он становится, как вот когда ты читаешь длинный роман, то есть вот ты вдруг понимаешь, что люди входят в твою жизнь, потому что ты каждый день к ним возвращаешься.
Сага Форсайт.
Ну да. Вот. Ну были какие-то вещи, в которые сложно кидать камни, но вообще развитие сериала как жанра, да, и такой всплеск, он произошел сейчас, на самом деле, в последние 10 лет. Нет.
Вообще
в мире.
Вообще в мире.
Вообще в мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях сегодня в программе актер, режиссер и продюсер Александр Назаров.
Современные сериалы, они просто совершенно другие. Я не хочу сейчас их называть, потому что, наверное, не имею права. Это будет расценено как реклама. Но я думаю, все более или менее понимают, когда мы имеем в виду европейские или американские сериалы очень высокого уровня. Да? В них сейчас у нас есть даже отчасти потребность. И вы знаете, однажды я была на лекции, которая как раз была посвящена феномену сериалов и их популярности в современном мире, не только у нас, но и на Западе. И если правильно я усвоила ответ лектора на этот вопрос, он был таков, что нам очень важно замотивировать себя в какой-то такой фундаментальной истории. Да? Если раньше нам под силу было прочесть такие романы, как «Война и мир», или там, не знаю, «Братья Карамазовы», или «Сага о Форсайтах», или какой-нибудь там увесистый том Диккенса, и оказаться в огромном мире, который собой представляет фактически космос, провалиться в эту книгу. Да? Сейчас у нас зачастую в связи с ритмом нашей жизни уже ни сил, ни возможностей физических нет на то, чтобы заниматься настолько глубоко, погружаться в книги и заниматься вот этой работой.
То есть, перефразируя известного поэта, мелки в наш век пошли людишки, умов уж нет, одни умишки.
Нет, не про это речь. Речь как раз про то, что потребность-то осталась, умы остались, но слишком тяжело удобоваримой становится книжная форма. А потребность в том, чтобы оказаться внутри большой истории, есть. И люди выбирают для себя другие варианты. Сопереживание героям сериала, например. Вот как вы оцениваете такой взгляд на вопрос, почему сейчас популярны сериалы?
Вы знаете, вот я, честно говоря, то, что вы сейчас сказали, воспроизвели это мнение, я его не совсем понимаю, да, просто, ну, как-то для меня, ну, может быть и так, может быть, я чего-то не понимаю. Вот, мне кажется, что, во-первых, мы живем с вами в такое странное время, когда нас, то есть, очень многое отвлекает. Вот, то есть отвлекает нас очень много. Раньше, ну, по большому счету, там, максимум тебе могли позвонить по телефону. Да?
Если он был.
Если он... Нет, максимум ты дома сидел, и тебя могли позвонить по телефону и могли отвлечь.
Если был телефон, я его...
Да-да-да, конечно, разумеется.
Вы забыли времена,
да,
когда нужно было...
Да, домашний телефон.
Когда нужно было двумя копейками стучать в кабинку и говорить: алло, имейте совесть.
Я помню, как я звонила соседям, чтобы поговорить с родителями, когда уже уехала из дома, поступила в институт, и нам нужно было с ними каким-то образом выходить на связь. Они шли... к моим родителям, звонили в дверь, если родители были дома, они выходили и отвечали по телефону моим соседям.
Да.
А я звонила, соответственно, из редакции.
Ужас. Ну, вот видите как. Вот,
почему ужас?
И нас очень сложно было отвлечь. Да? То есть у нас была возможность долгое время находиться в каком-то в покое и соответствующим образом куда-то погружаться. Да? А у человека, например, там, как он 19 века, да, у него вообще, в принципе, его ничто не отвлекало по сравнению с современным человеком. Вот что касается меня, то у меня, по крайней мере, вот у меня с собой все время 3 мобильных телефона. Ну, так получилось.
Ого.
Ну,
как вы живете?
Ну, так получилось, это просто там. Вот у меня их, они с собой. 3, то есть они периодически звонят. Да? Дальше у меня существует там планшет, iPad, который периодически приносит какую-то почту. Он приносит почту, я в соответствии с этим должен что-то действовать, должен что-то делать, я должен перезвонить кому-то, что-то. И это происходит не только, это происходит в том числе, когда я сижу в кино, да, когда, даже когда я еду в метро. Ну, то есть я все время нахожусь на связи с кем-то, меня все время что-то отвлекает. И вот в связи с этим мне вдруг показалось, что вот в этот момент тотального отвлечения мы идем к чему? Да? Мы идем к тому, что действительно книги, они требуют все-таки вот, они требуют того, чтобы как-то остановиться. Да?
Они требуют времени и сосредоточения.
Да.
И тишины как минимум.
Да. Поэтому в этой связи аудиовизуальное искусство, любое, да, оно становится более предпочтительным. Да? Оно проникает в тебя со всех сторон.
Это так правда.
Такой удар по тебе, и поэтому ты его в результате выбираешь. А когда ты выбираешь это аудиовизуальное, вы знаете, я могу сказать, это произошло еще до сериалов. Да? Вот это произошло еще до сериалов. Вот у меня был в свое время такой вот опыт, я хочу вам его рассказать, потому что он для меня был для самого странный. Это было году в 98-м, я помню точно, это было лето, когда шел чемпионат мира по футболу. Да? И у меня был вариант, а что смотреть по телевизору? Были варианты, было 4 варианта, как сейчас помню. Значит, был фильм «Вайды», «Дирижер», да, шел.
Ого.
Да, неплохо.
Интернета нет еще в это время, чтобы можно было скачать и посмотреть.
Нет, ни мобильный
телефон.
Газета
«Спорт».
Да.
А? Газета «Спорт» же на утро можно было почитать.
Можно было. Ну, вот шел фильм «Вайды, дирижер» по одному каналу, по другому шли новости, по третьему шел какой-то футбольный матч чемпионата мира, но играла там Бессарабия с Нигерией, понимаете, да? То есть можно было не смотреть, да? То есть вот, ну, какой-то такой. И был фильм, тогда как раз была вот годовщина расстрела царской семьи, и шел какой-то фильм про то, где показывали, что вот он, внук, что вот Алексей остался, царевич Алексей остался жив, а вот его внук, вот он точно абсолютно похож, ну, какую-то лабуду гнали.
И вы остановились на Анджее Вайде.
Секунду. Вот первое, что я отверг, это Анджея Вайду.
Почему?
Вообще. Мне это неинтересно. Причем при этом это один из моих любимейших режиссеров, на который... Вот сразу я подумал, нет, это я смотреть точно не буду. Подумал, мне не хочется сейчас, понимаете? Вот надоело мне. Все это, вот, понимаете, да? Это, в общем, в принципе,
понимаю.
Да. Говорит, я... Вот, скучно мне уже стало смотреть Вайду. Да, вот, в общем, еще раз. Я очень люблю Вайду. Мои любимейшие фильмы «Пепел и алмаз».
Ну, конечно.
«Все на продажу». Это просто фильмы, на которых я вырос. Вот. И вдруг я не смотрел никогда фильм «Дирижер» и подумал, не хочу сейчас смотреть. Смотри, отверг. Я сам удивился себе. Дальше подумал, а чего я выберу? Новости точно не надоело, потому что там точно расскажут о том, кто кого убил, и вообще вы работаете от 7 трупов, да? Понимаете, меня все, хорошо, забыли. Дальше, футбол. Точно остановился бы на футболе, но если бы был
бы... Нигерия и Бессарабия.
Да, ну это да. То что я буду смотреть? Я в результате выбираю, точно абсолютно понимая, что это, скорее всего, какая-нибудь мифология, да, что это мне что-нибудь втирают, какой-нибудь обман. Да, я выбираю какую-то там... Как интересно, там какой-то журналистка
расследует. Скандалы, интриги.
Скандалы. Вот вдруг я стал понимать в этот момент, что я на самом деле попал... Что я стал частью огромного мира, огромного медийного пространства, в который меня захватили и который, по большому счету, делает с моим сознанием все, что оно хочет. Да? И на самом деле сериалы, о которых мы с вами сейчас говорим, это великое и страшное средство.
Абсолютно. Да,
да. Манипуляции сознанием.
Да, да. Манипуляции человеческим сознанием. Потому что если раньше я смотрел короткий фильм, да, и я его, по большому счету, через час забывал, я, условно говоря, через час, говорить сколько, через день забывал, через два, ну, сколько-то мне это происходило, потом я так... То сериал – это некая вещь, когда герой входит в мой дом, он становится моим родственником, он начинает жить рядом со мной, он начинает на меня воздействовать, я становлюсь похожим на него, я начинаю за него переживать, все, привет, этот герой может убедить меня в чем хотите. Понимаете меня, да? Уже вне зависимости от моего...
Ну, давайте все-таки не будем забывать, что он приходит в наш дом, потому что мы ему сами открываем дверь, а поскольку мы хозяева дома, мы дверь-то можем, в общем-то, и не открывать. И вообще у зрителя, в равной степени, как и у слушателя, что касается электрических вещательных приборов в доме, на мой взгляд, есть одно самое замечательное правило. Не правило, а право. Угу. Потому что существует ручка «вкл» и «выкл». И человек сам решает, когда он вкл, а когда он выкл.
Немножко лукавая позиция, которая всегда воспроизводится людьми, работающими в разных СМИ, публикующих... потому что, понимаешь, когда человеку... Да, я буду снимать все, что мне заблагорассудится, и транслировать по моему каналу все, что захочу, а вы, если вам не нравится, вы не смотрите.
То есть, я ответственности... Это
я не несу, получается, ответственности за то, что я показываю. Это вы несете ответственность за то, что вы это смотрите. Это перевод стрелок.
Нет, ничего подобного.
А мне кажется, здесь обоюдоострый нож.
Да, во-первых, здесь обоюдоострый нож. А поскольку у нас программа такая дискуссионная, то мы тут сейчас такой круглый, точнее, у нас тут он прямоугольный стол, мы его сейчас, так сказать, поддерживаем всячески. Я не считаю, что это лукавая позиция. Да, я как автор могу снимать и там ставить, предположим, да, то, что мне нравится, и то, что мне угодно. Лукавая позиция как раз заключается человека в театре, например, находящегося, в том, что ему, видите ли, неприлично встать посреди действия и выйти, если ему не нравится то, что происходит на сцене. Вот, и как бы оправдывает это тем, что это неудобно, люди стараются на сцене и так далее, и так далее. Mm-hmm. На мой взгляд, в этом заключается лукавая позиция. Потому что если почему я должен тратить на какое-то свое время, если актеры там... Я даже вижу, что они не напрягаются, в принципе. Просто выходят и читают текст. Мне это неинтересно, я думаю, могу пьесу почитать. Я с полным правом могу встать и выйти. В равной степени, как и телезритель, потому что я в этом смысле являюсь потребителем. Я не хочу просто приобретать этот товар, я не хочу, чтобы это звучало вообще в стенах моей квартиры. Я, конечно, это выключу.
Хорошо, Володь. Другое сейчас говорю. Я говорю про то, что когда речь идет о скандалах, интригах и прочих вещах, мы же слабые люди, мы на это подсаживаемся. А бывает и другая ситуация, что телевизор может включить, например, ребенок.
Ну, я думаю, что, знаете, как в том анекдоте про Ходжуна Средина, да? И ты прав, да?
Да, да. Да,
что ж ты, Ходжуна Средина, он прав, так и ты прав. Понимаете, здесь на самом деле я очень хорошо понимаю Владимира. Объясню почему. Потому что действительно у нас как бы есть право вкл и выкл. И на самом деле должно наступить наконец сознание у человека, что он действительно, у него есть это право вкл и выкл. Да, он должен прийти. Каждому это оно приходит, к сожалению, поздно. Да, но вариантов нет никаких. Нужно сначала пережить вот то, что пережил ваш брат, да, а потом понять, что вообще, в принципе, нужно выключать и включать, да, когда ты хочешь. Это правда. Вот. С другой стороны, в каком-то смысле правы вы, Алла, да, потому что автор, то есть нельзя говорить так, что я что-то такое нарисовал, да, а вы... нам дано предугадать, как слово наше отзовется. Понимаете, да? Вернее, как нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Да? Вот это очень важно. Сочувствие нам дается, поэтому автор отвечает за то, что он говорит. Да? Это важно. Поэтому здесь вы тоже по-своему правы. Но вот участвую однажды в такой дискуссии на телевидении, я помню, когда пытались запретить какие-то очередные люди «Дом-2», я не являюсь большим поклонником «Дом-2», поверьте, я никогда не смотрел ни одной серии этого. Так иногда наталкиваешься, но, в принципе, переключаешься. Но вопрос был, давайте запретим. Позиция, а давайте попробуем сделать что-нибудь интереснее.
Да? Она не работает.
Она не работает вообще.
Нет, запретительная есть... позиция, она вообще какая-то...
Она наша любимая.
Нет, она наша любимая. Нет. Она наша любимая.
Мы это
должны понять, да, она, мы должны понять, что она наша самая любимая. И в вашей позиции меня как раз как бы настораживает то, что дальше следующий ход – это попытка запретить. Просто категорически запретить. Запретить могу я сам себе и должен. Я сам себе запретить.
А я именно про это и говорю.
Да, да, понимаю. Но вы поверьте мне, после того, как кто-то послушает вот то, что вы сейчас сказали, да, да, он этого не поймет. Он поймет, что вот Алла хорошо сказала, поэтому давайте запретим.
К сожалению, я не имела в виду запрещать, да. я имела в виду именно ответственность. Так вот, исключительно ответственность художника за то, что он делает.
Поэтому задача заключается в очень простой вещи. Давайте попробуем сделать что-то интереснее. Да? И если мы не можем сделать что-то интереснее, то мы проигрываем. Понимаете? А потому что идти по пути просто запретов нельзя. А тут запрет, опять-таки, существует внутренний. То, о чем говорит Владимир. Да? Владимир говорит, давайте включать и выключать, когда ты хочешь или не хочешь. Вот это опять идет разговор к твоему внутреннему запрету. Да? Ну, мы находимся с вами на радио «Вера». Да? Радио «Вера», оно так или иначе ориентировано именно на эту точку зрения. Да? На точку зрения того, что человек... Внутри человека, будь то зритель или будь то художник, да, в нем существует собственная система внятных запретов, да, идущая откуда? Ну, я думаю, что...
Во всяком случае, ее в себе нужно развивать.
Да, я думаю, что радиослушатели «Радио Вера» знают, откуда эти запреты происходят. Они происходят не от партии и правительства.
У нас сегодня в гостях актер и режиссер театра и кино Александр Назаров. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».